Дорогие братья и сестры, в прошлое воскресенье мы с вами обсуждали одно удивительное Божье качество. Мы говорили с вами о глубочайшей Божьей любви к этому миру, которая явилась не в чем-то, а в жертве Божьего Сына Иисуса Христа, которая была принесена на Голгофском кресте. Мы действительно с вами ясно осознаем и понимаем, что Бог есть любовь. Однако нужно понимать, что Бог есть не только любовь. Вы знаете, то же самое первое послание Иоанна, из которого я только что цитировал эти слова, сообщает нам, к примеру, также, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И на самом деле это так, чтобы наше понимание Господа не было однобоким, чтобы нам с вами иметь полноценную христианскую жизнь, нам нужно осознавать не только Божью любовь, но и потрясающую Божью святость, которая порой выражается в Его справедливом гневе. Друзья, для того, чтобы эту сбалансированную картину иметь, мы заглянем с вами сегодня в Ветхий Завет, в 5 главу книги пророка Исаии. 5 глава книги пророка Исаии, вы можете открывать эту главу. В течение всего прошлого года мы читали из этой главы на вечерних молодежных богослужениях. Мы разбирали песни о винограднике, в которой описана удивительная, ее не описать словами, удивительная Божья забота о своем винограднике, о Божьем народе. И в то же самое время вопиющая, по-другому не скажешь, вопиющая неблагодарность. Лозы, которая приносила вместо добрых плодов дикие, кислые ягоды, ни к чему не годные. Пророк завершает эту песню следующими словами. Посмотрите на 7 стих. «И ждал он, Бог, правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль». И всю оставшуюся часть 5 главы пророк посвящает объяснению того, что именно произвел на свет этот виноградник. Он описывает вину израильтян, и в то же самое время он пишет, что именно ожидает израильский народ в качестве Божьего суда за такую неблагодарность. Поверьте, то, что изобличает пророк Исаия, представляет собой очень и очень неприглядную картину. Он скрывает буквально человеческое сердце с помощью острого инструмента, пророческого слова, и предлагает нам с вами изучить анатомию человеческого сердца. Не забывайте, что мы говорим с вами о Божьем народе, о народе, который испытывает в своей жизни массу Божьих благословений. И это вдвойне огорчительно, что картина, которая открывается перед нами, не радует взора. Там в сердце, которое описывает пророк, мы видим очень запущенную картину. Мы видим парадоксальное отсутствие Божьего страха. Мы видим пагубное влияние мирских ценностей, которое наполнило сердце представителей Божьего народа. Мы видим с вами постоянную, бездумную, бесшабашную, беспечную провокацию Божьего гнева. Друзья, это можно обозначить одной простой фразой. Израильтяне того периода имели очень легкое отношение к Богу, что проявлялось в их невнимательности Господу и Его Слову, забывчивости, иногда в пренебрежении, а иногда даже в открытых насмешках. Вы знаете, с самого начала своей книги, с самой первой главы пророк Исаия изобличает формализм и пустую, напускную религиозность израильского народа. Друзья, они играют в религию. Пророк это видит, пророк не молчит об этом. Они играют с Богом, потому что у них нет страха Божьего. Нет осознания славы Его величия. Посмотрите, как пророк снова и снова во второй главе напоминает им об этих простых, но очень важных вещах. Посмотрите, вторая глава, 10 стих. Перелистните пару страничек. «Иди в скалу, сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его». Посмотрите, снова он напоминает им о том же самом в 19 стихе. «Войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его. 21 стих завершается глава теми же самыми словами. «Чтобы войти в ущелье скалы, в расселенный гор от страха Господа и от славы величия Его». Братья и сестры, я надеюсь, вы замечаете, что точно такая же беда поражает современных христиан. Люди живут в условиях катастрофической нехватки осознания Божьего величия. Катастрофической нехватки. Друзья, поэтому сейчас и сейчас тоже люди зачастую лишь играют в христианство. Это может быть и наш с вами диагноз. Задумайтесь об этом. Мы хотим получать Божие благословение, мы хотим искать Божьей помощи, когда она нам так необходима, когда мы нуждаемся в ней. Мы рассчитываем на Божью защиту, когда нам нужно, но не готовы отвечать на Божьи ожидания, предъявляемые к Божьему народу. Иногда мы уподобляемся винограднику древнего Израиля. Мы приносим Богу кислые ягоды, непослушание и упрямство в ответ на Господнюю заботу и уход. Заметьте, мы готовы с вами бывать в церкви по воскресным утрам, чтобы отметиться, чтобы поздороваться с друзьями, чтобы пообщаться со знакомыми, чтобы выполнить религиозный ритуал. Но мы далеко не всегда готовы шагнуть дальше от пустой религиозности к посвященному христианству. Иногда и мы похожи на древних израильтян, которые были готовы нести Богу жертвы, но не были готовы стать жертвой святой, живой, благоугодной Богу, как напоминает нам апостол Павел. Друзья, замечаете, мы готовы выучить правильные христианские ответы, несколько ознакомиться с содержанием Библии, заучить определенные молитвенные обороты, но не готовы отойти от формального исповедания и прийти к живому общению с Богом. Иногда мы, как израильтяне, отдаем Богу остатки 2 часа в неделю и предпочитаем проводить время в суете и праздности. Подумайте об этом. Мы готовы делать добро, когда люди видят это, чтобы люди видели, знали, понимали, что мы нужные люди, мы нужны им. Но отказаться от показной праведности, от высокого самомнения мы не всегда готовы. И мы, как израильский народ, очень часто удовлетворяемся мертвой верой или едва живой, едва дышащей, заваленной собственным эгоизмом, задавленным под этим бременем. Братья и сестры, призыв пророка, который мы с вами будем читать сегодня, очень прост. Пожалуйста, не играйте в христианство, не играйте с Богом. Пророк будет призывать нас к очень серьезному отношению, к очень серьезному подходу, который направляется осознанием Бога, а пониманием Бога, святого и праведного. Будьте уверены, что Бог поругаем не бывает, на ним действительно не получится посмеяться. По крайней мере, ты точно не будешь смеяться последним. Вот почему пророк Исаия перед самым откровением святости Бога в 6 главе, вы помните эти слова, трижды святой Бог является пророку. Так вот, перед этим откровением пророк провозглашает 6-кратное горе Божьему народу, который приносит дикие ягоды. Вы можете посмотреть на 5 главу и увидеть, что стих 8, 11, 18, 20, 21, 22, они все начинаются с этого короткого, но страшного слова «горе». Горе. Пророк изобличает дикие ягоды. Он изобличает недостойное поведение, образ жизни Божьего народа. Он осуждает страсть к приобретению земных сокровищ, погоню за развлечениями, восхваление беспечности. Он осуждает извращение нравственных ценностей. Он осуждает самомнение израильтян. Наконец, он осуждает пренебрежение Божьим Словом. Вот на это последнее горе мы с вами сегодня и посмотрим. Это последнее, самое последнее горе, которое обобщает все предыдущие беды израильтян. И вторично дает подробное описание Божьего суда. Зато, дважды будет повторять пророк в этих стихах, 24 и 25 стихи. Итак, прочитаем из книги пророка Исаии, из 5 главы, стихи с 22 по 30. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет семя, так и истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. При всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. И поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет, и не будет у него ни усталого, ни изнемогающего. Ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресла его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, все луки его натянуты, копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь. Рев его, как рев львицы. Он рыкает, подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря. И взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках. Братья и сестры, это пророчество предупреждает. Предупреждает не только древних израильтян, но и нас с вами, что отсутствие страха Божьего у Божьего народа крайне опасно, чревато последствиями. Потому что Божий суд непременно настигнет тех, кто пренебрегает Божьим Словом. Точно так же и игра в христианство очень чревата последствиями. Итак, подчеркнем, читая эти стихи, размышляя над ними, две опасности, которые таит в себе отсутствие страха Божьего у народа Божьего. Для этого мы посмотрим на вину израильтян, на их фактическое пренебрежение Божьим Словом, мы посмотрим на соответствующий Божий суд, на неизбежное явление Божьего гнева. Братья и сестры, услышьте вопль пророка. Берегитесь потерять благоговение перед Богом в пользу формализма. Первая опасность утраты страха Божьего – это практическое пренебрежение Божьим Словом. Практическое пренебрежение Божьим Словом. 22-23 стихи мы снова с вами прочитаем. Смотрите, пророк пишет: «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного». Друзья, дорогие, эти стихи сообщают нам, в чем выражается жизнь без Бога на горизонте. Но они не раскрывают нам корни проблемы, которые уходят вглубь человеческого сердца. Чтобы понять, откуда взялись эти грехи, откуда ноги растут, нам нужно посмотреть чуть дальше, на стих 24, на его вторую половинку, на его серединку буквально. Суд Божий постигнет израильтян, посмотрите, 24 стих, потому что они отвергли закон Господа и презрели слово святого Израилева. Именно отвержение Божьего закона, именно презрение к Его слову неизменно сопутствует утрате страха Божьего. И все это вместе ведет к практическим последствиям. Братья и сестры, это то, о чем напоминал апостол Павел однажды. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. При этом бросается в глаза контраст, когда мы читаем эти стихи. Смотрите, есть Господь Саваоф, всемогущий Бог, близкий к народу Израиля, великий в своем правлении. Он есть Святой Израилев. И он говорит своему народу через закон. Он обращается через закон Моисеев и через пророков. Тем самым он заботится о своем народе, он являет ему милость. Друзья, даже в момент отступления Господь снова и снова взывает к народу через пророков. Первая глава, 10 стих, хороший пример этого вопля. «Слушайте слово Господне, князья Содомские, внимай закону Бога нашего, народ Гоморский». И с другой стороны, вот подданные, отвергающие закон, презирающие слово царя. Ничтожные люди, которые мнят очень много о самих себе, которые желают свергнуть царя, изгнать его из своей жизни. И вот простая закономерность. Тот, кто пренебрегает Божьим Словом, тот в действительности пренебрегает самим Богом. Пророк многократно подчеркивает эту закономерность. Он подмечал это и прежде. Например, 4 стих 1 главы мы видим: «Увы, народ грешный, оставили Господа, презрели святого Израилева». Пренебрегая Божьим Словом, забывая о Боге в повседневной жизни, народ начинает играть в религию. Играть в нее. Религия становится для них лишь официальной версией, лишь правильным ответом, лишь симпатичной шторкой, которая скрывает бардак, лишь выкрашенным забором, за которым скрывается постыдное. 22-23 стихи, которые мы прочитали, в них мы видим два практических последствия, которым ведет пренебрежение Божьим Словом. При этом пророк лишь обобщает то, что он обличал ранее, в предыдущих стихах. Он вскрывает пороки, снова он обращает свое внимание на пороки начальствующих в народе. Он указывает на их далекую от образцовости жизнь. Он говорит об этом потому, что каков народ, таково и начальство. Или наоборот, каково руководство, таков и народ. Друзья, посмотрите на это первое последствие пренебрежения Божьим Словом. Это праздность. Праздность. Или растраты сил на саморазрушение. Посмотрите 22 стих. Пророк восклицает: «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». Откладывая Божье Слово в сторону, люди вдруг обнаруживают, что у них, оказывается, есть силы и время, которые можно на что-то потратить. Пренебрегая Писанием, люди забывают, для чего они в действительности должны использовать свои силы и время. Таким образом, сначала появляется искушение проводить время в праздности, потом это искушение становится привычкой, а привычка превращается в образ жизни. Именно об этом пророк сокрушался чуть ранее. В 11-12 стихах, посмотрите туда, перелистните страничку. «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином». 12 стих. «А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют». Теперь вернитесь к 22 стиху, посмотрите еще раз на него. Исаия использует здесь военную терминологию с соревновательным оттенком. Эти люди храбры, они буквально силачи, они чемпионы. Эти люди сильны, они буквально люди силы, они герои, они победители. Друзья, перед нами цвет нации, перед нами надежды всей страны. Перед нами, так сказать, золотая молодежь. Они имеют силы, они имеют возможности, они имеют время, они имеют инициативу. Они должны быть лучшими реформаторами, они должны быть двигателями национального прогресса, они должны быть первыми борцами за справедливость. Но они чемпионы по пьянству. На самом деле они заслуживают медаль за разборчивость в спиртных напитках. Они имеют степени докторов алкоголических наук. Друзья, отдельные люди и общество в целом, забывшие о Боге, пренебрегшие Божьим Словом, используют свои силы и время на саморазрушение в погоне за мнимым самоудовлетворением. Еще раз подчеркнем, братья и сестры, пренебрежение Божьим Словом закладывает основания для праздности. А праздность разрушает и самого человека, и все общество в целом. Второе последствие пренебрежения Божьим Словом, на которое указывает пророк Исаия, мы найдем в 23 стихе. И это несправедливость. Это размен правды на корысть. Закрыв глаза на справедливый Божий закон, израильтяне попрали праведность, разменяв ее на корысть. Поэтому пророк и провозглашает: «Горе тем», 23 стих, «которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного». Друзья, перед нами картина полного пренебрежения своими обязанностями. Из-за праздности, ради взяток, люди готовы извратить любое решение, попрать любую справедливость. Друзья, это типичный пример того, о чем скорбел пророк Исаия. Посмотрите на 20 стих, чуть раньше он уже говорил об этом. «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким». Братья и сестры, это и есть дикая кислющая ягода, кровопролитие вместо правосудия, вопль вместо правды. Именно о таких людях Исаия пишет в 1 главе, в 23 стихе. «Князья твои – законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою. Они подобны тому неправедному судье, о котором рассказывал Иисус Христос». В Евангелии от Луки, 18 главе, он говорит, «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». Два последствия, братья и сестры. Пьянство и коррупция. Пьянство и коррупция. Знакомая картина, не правда ли? Кажется, что мы где-то это уже видели, не так ли? Сменяются века, сменяются поколения, народы, страны. Братья и сестры, а человеческие пороки остаются теми же самыми. Итак, пренебрежение Божьим Словом ведет к коррупции, к господству корысти, к подавлению праведности или попросту к мерзости в глазах Божьих. Помните, притча 17 глава, 15 стих гласят, «Ибо оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость перед Господом». Братья и сестры, утрата Божьего страха, забытый Бог, отложенная в сторонку Библия, все это само по себе очень опасно. Поскольку уже здесь и сейчас влечет, в этой жизни, влечет за собой неизбежные последствия. Братья и сестры, ну только, пожалуйста, не подумайте, что это касается только израильтян 7 века, 8-го, 7 века до Рождества Христова. Они играли в религию. Но, братья и сестры, бывает, и мы играем. И мы играем в христианство. А Бог все тот же. Его слово неизменно. Откликнитесь на призыв пророка. Братья и сестры, на призыв пророка к серьезному подходу, к Богу и вере. Загляните вместе с ним в свое сердце, чтобы проверить его. Поверьте, нередко наше сердце похоже на консервную банку. Завтрак туриста. Мы положили туда неизвестно что. И храним как неприкосновенный запас – боясь вскрыть и заглянуть туда, чтобы очистить свое сердце, которое в этом очень нуждается. Братья и сестры, не думайте, что, чтобы пренебречь Божьим Словом, нужно обязательно составить официальную бумагу с отказом от Бога, от Писания, от веры, и еще заверить эту бумагу у нотариуса. Вовсе нет. Пренебрежение Божьим Словом – это ваше каждодневное искушение. Когда вы встаете с кровати – или идете туда, когда вы принимаете решение, когда вы строите отношения. Вот тогда в нашей жизни все и проверяется. Поверьте, пренебрежение Божьим Словом – это наше с вами каждодневное искушение. Задумайтесь, пророк Исаия предложил нам очень интересную идею для размышления. Пренебрежение Божьим Словом, он тесно связывает с праздностью или ленью, и с корыстью или суетой. Все они в сговоре, все они поддерживают и укрепляют друг друга. Братья и сестры, подумайте, кому вы проигрываете борьбу за ежедневное посвящение времени и сил Богу и Его Слову? Праздной лени или корыстной суете? Праздной лени или корыстной суете? Господь дал нам силы и время для жизни во славу Божию. И именно перед Ним нам предстоит отчитываться за каждую возможность, за каждое слово, за каждое решение. Как мы использовали свои возможности, для чего мы тратили свое время и силы. И мы понимаем, что главное должно оставаться главным. Наши отношения с Богом должны быть в центре нашей жизни. Так чему же мы проигрываем? На что мы их тратим? Друзья, пожалуйста, проверьте, почему вы не уделяете много времени Богу, молитве, слову? Потому что вам лень, трудно встать или очень хочется лечь? Или потому что вам некогда? вы не успеваете. А может быть, и потому, и потому. Братья и сестры, но вы дети Божьи. Вы род избранный, как говорил апостол Петр, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Зачем? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Так что же вы возвещаете? Какие совершенства призвавшего вас? Братья и сестры, что о вас можно сказать? На что вы храбры? На что вы сильны? Вот среднестатистический брат Иван Петрович. Он храбр ругаться с женой, роптать на жизнь, критиковать всех налево-направо. Или вот типичная сестра Мария Ивановна. Она сильна пилить мужа, смотреть сериалы, обсуждать сплетни. Вот, дорогая молодежь, она и храбра, и сильна одновременно. Ходить по кино и Макдональдсам, писать по 1000 сообщений ВКонтакте в день и по 10 раз в году влюбляться. Но, братья и сестры, где же среди нас те, которые будут сильны в слове, которые будут сильны в молитве? Где среди нас те, которые будут храбры в благовестии, которые будут храбры в благочестии, которые будут возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет? Возвещать это своей честной жертвенной жизнью, своим посвященным служением Богу, своей несущей благодать и мир речью. Братья и сестры, нам с вами в первую очередь нужен страх Божий, нужно Слово Божие, нужна жизнь поклонения в присутствии святого Бога. Братья и сестры, хочу признаться вам, я не законник. Я не хочу требовать от вас того, чего Писание ясно не повелевает и к чему оно ясно не призывает вас. Но поверьте, мне искренне любопытно. Вот есть день воскресный. Есть выходной день, который мы можем посвятить Господу. Мы все прекрасно понимаем, что мы Богу должны даже больше времени посвящать. Но вот возьмем хотя бы этот один день. Вот есть наша церковь. И у нее есть воскресный день, два богослужения. Вы не ослышались, действительно. У церкви есть два воскресных богослужения. Подумайте, нас почти 800 человек. Ну, предположим, из них 100 больны или при смерти. Ну, пусть 100 в поездках, в отпусках. Ну, допустим, еще у сотни. Ну, приключились какие-то непредвиденные экстренные обстоятельства. Я не пророк, но предскажу вам из опыта, что на вечернем богослужении будет едва ли 100 человек. Я не законник, братья и сестры, но мне просто любопытно, действительно ли все остальные проведут воскресный день и воскресный вечер в духовном общении со своими друзьями и родственниками? Действительно ли все остальные проведут этот вечер в наставлении своей семьи библейским истинам, уделят свое время детям и их назиданию? Действительно ли все остальные за это время окажут духовную заботу о своей супруге, о своих детях? Действительно ли люди проведут это время в служении своим ближним? Или же кто-то будет спокойно сидеть на диване, смотреть телевизор, что-нибудь почитывать, суетиться на кухне? Или вообще отправиться по магазинам? Братья и сестры, я не законник, поверьте. Мне просто любопытно, сколько среди нас тех, кто имеет привычку молиться более 15 минут в день? Сколько из нас тех, которые способны размышлять над Священным Писанием больше 30 минут в день? Братья и сестры, сколько среди нас тех, кто читает духовную литературу? Хотя бы одну книгу в месяц, в два, в три месяца, хотя бы в полгода. Братья и сестры, неужели у нас перевелись Марии в пользу Марф? Неужели у нас перевелись Петры в пользу Иуд? Братья и сестры, берегитесь игры в христианство. Берегитесь полупосвященности. Берегитесь лени и суеты, удаляющих нас от Бога и Его Слова. Когда вы будете смотреть на этот мир, когда вы будете ужасаться его развращенности и коррупции, пожалуйста, прежде всего вспомните, что именно в этом мире нам с вами нужно стать неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными, светилами в мире, содержа слово жизни. В первую очередь нам с вами, братья и сестры, детям Божьим, нужно осознание святости и величия Бога, наряду с Его удивительной глубокой любовью, святости и величия, чтобы наполнить свою жизнь Его словом и святым поведением, которое будет ярким светилом на фоне этого развращенного мира. Братья и сестры, будем любить и бояться нашего любящего и святого Бога, не пренебрегая Божьим Словом, но посвящая Ему лучшее время и силы, чтобы победить праздность и суету. Братья и сестры, бойтесь, берегитесь увлечься праздностью и корыстью, забыв о Божьем Слове. Давайте посмотрим на вторую опасность. Вторую опасность утраты Божьего страха. Стихи с 24 по 30. Будем говорить с вами о неизбежном явлении Божьего гнева. Неизбежное явление Божьего гнева. Пророк пишет: «За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так и истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем при этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет. И не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресла его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта коней его подобны кремню, колеса его, как вихрь, рев его, как рев львицы, он рыкает, подобно скимнам, заревет и схватит добычу, унесет, и никто не отнимет, и заревет на него в тот день, как рев разъяренного моря. Взглянет он на землю, и вот тьма, горе, свет померк в облаках». Братья и сестры, кроме непосредственных последствий в виде праздности и несправедливости, отвержение Божьего Слова ведет еще и к соответствующему Божьему возмездию, о котором мы только что прочитали. А оно всегда справедливое, оно всегда соответствующее. Вот почему пророк дважды говорит «за то», «за то». О том же свидетельствовал пророк Осия примерно в те же самые времена, в тот же самый период. Отвержение народом Бога приведет к отвержению Богом народа. 4 глава, 6 стих, пророк Осия пишет: «Так как ты отверг ведение, знание, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Господа, Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Утрата страха Божьего, пренебрежение Божьим Словом навлекают на себя Божий суд. А он имеет несколько характеристик, ужасающих характеристик. Посмотрите, первое, что нам нужно отметить, это внезапность Божьего суда. Внезапность Божьего суда. В 24 стихе мы видим серию кратких, отрывистых, но ярких утверждений, которые наглядно демонстрируют, что Божий суд придет внезапно и будет скоропостижным. За то, как огонь съедает солому, пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Видите, пророк, перемещаясь от подобия к метафоре, вспоминает об аналогии с виноградной лозой, с его стеблями, с его корнями, с его цветами. Пророк изображает скорое радикальное уничтожение. Огонь снаружи, тление изнутри. Такая картина суда, братья и сестры, громогласно свидетельствует нам о незначительности, о ничтожности восстающего против Бога человека. Хотя он кичился, хотя он закрывал глаза на Бога, хотя он бунтовал против Него, заявлял, что Божье Слово ему ни к чему, Он был взвешен и найден очень легким в глазах Бога, как сено и солома перед пламенем огня. Искра воспламенила пламя, суд пришел тогда, когда его не ждали, когда беззаботно и праздно проводили свою жизнь в погоне за корыстью и суетой. Божий суд внезапен. Но вместе с пророком нам нужно обратить внимание на вторую особенность суда Божьего. Посмотрите на неотвратимость Божьего суда. С 25 стиха об этом мы читаем. Исаия провозглашает: «Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его». И снова подчеркивает тут же в 25 стихе: «При всем при этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта». Божий гнев неотвратим. Эту мысль пророк повторяет снова и снова. Еще рука его простерта. Гнев его еще горит. Посмотрите, 9 глава. 9 глава, перелистните пару страничек, и вы увидите. 9 глава, 12 стих. Те же самые слова. Гнев горит, рука простерта. 17 стих 9 главы. 21 стих той же главы. Мы уже в 10 главе, в 4 стихе. Но гнев еще горит, и рука все еще простерта. Начиная с прошлых ударов Божьих и заканчивая будущим поражением, суд Божий свершится 100%. Удар за ударом. Так что пророк взывает в 1 главе, 5 стих, вы помните: «Во что еще бить вас, продолжающие упорство? Во что еще бить вас?» Но гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. Братья, сестры, подумайте, кто может избавить человека от Божьего гнева? Есть ли такая сила, которая способна удержать Господа Саваофа, Бога небесных воинств, который поражал египтян за их нечестие, который сокрушал восстающих против Господа, дерзко говорящих о Боге ассирийцев, а при втором пришествии Христа, который в одно мгновение ока, одним словом, поразит всех своих врагов? Братья и сестры, кто может устранить, удалить его руку, если он прострет ее, чтобы наказывать? Если он протянет ее, кто сможет ее убрать? Как дети пытаются, тщетно пытаются сдвинуть взрослого человека с места. Или как младенец, который пытается тащить мешок с цементом. На все это можно сказать только одно: кишка тонка. Братья и сестры, тем более, никто не может противостоять Господу. Если он начнет поражать, никто и ничто не сможет его остановить. Неотвратимость Божьего суда, братья и сестры, она так четко и ясно подчеркивает величие и могущество совершающего возмездие Господа. Пророк Исаия упоминает в этих стихах два инструмента, которые Бог использует при наказании для явления своего гнева. Он говорит о том, что Божий гнев является в природных явлениях. Посмотрите, 25 стих, в самой середине. Исаия говорит, что может быть, когда народ будет поражаем Господом и поразит его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. Братья и сестры, описание суда начинается с дрожи и потрясения. И это описание очень похоже на землетрясение, подобное тому, которое было в Израиле в те времена, во дни царя Озии, о чем рассказывают нам пророки. Именно во время землетрясения горы дрожат. Горы дрожат. А гор было много в Иерусалиме, в Иудее, в Палестине. И мертвые люди лежат на улицах без погребения, подобно городскому мусору. Братья и сестры, это ужасная картина. Это картина неотвратимого Божьего суда. Но Божий гнев выражается еще и в исторических событиях. С 26 стиха пророк начинает описывать нашествие ассирийских полчищ, которые предстают перед нами как неудержимые захватчики, преодолевающие все препятствия, готовые к отмщению, несмотря на покрытое расстояние, несмотря ни на какие препятствия. Божий инструмент готов. И эта готовность так ясно изображается Исаией. Это их готовность откликнуться на Божий призыв. Посмотрите, 26 стих. Даже язычники-ассирийцы осознавали, что они являются Божьим орудием для наказания народов. Они готовы мгновенно прийти на зов Господа. Братья и сестры, вы помните, Максим Горький как-то писал: «Безумству храбрых поем мы песню». Вот и пророк Исаия поет песню беспечным грешникам, которые дерзко бросали вызов Господу. Посмотрите, 19 стих. 19 стих. «Пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали». Вот пророк и провозглашает, 26 стих. «И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли. И вот он, легко и скоро придет». Братья и сестры, вы видите готовность откликнуться на Божий призыв. Видите еще и в 27 стихе. Готовность преодолеть все препятствия на пути, естественные или вынужденные. Ассирийцы нагрянут стремительно, чтобы наказать отступников. И никто и ничто не сможет их остановить. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего. Ни один не задремлет и не заснет. И не снимется пояс с чресла его, и не разорвется ремень обуви его. Ни естественная усталость, ни вынужденные обстоятельства, ничто не отвратит Божьего суда. 28 стих, вы видите, готовность этого народа начать нападение. Стрелы его заострены, и луки его натянуты. Копыта коней его подобны кремню, колеса его, как вихрь. Все готово к атаке. И стрелы, и луки, и кони, и колесницы. 29 стих, этот народ готов устрашить, парализовать страхом и уничтожить. Пророк сравнивает захватчиков с львами. Рев его, как рев львицы. Он рыкает, подобно скимнам, подобно молодым львам, которые находятся в зените своего возраста, на пике своей силы. И заревет, и схватит добычу, унесет, и никто не отнимет. Короткие, резкие фразы: заревет, схватит, унесет. Они лишь усиливают чувство беспомощности. Беспомощности добычи в зубах хищника, царя животных, неотвратимый Божий суд, и никто не отнимет. Наконец, 30 стих, вы видите их готовность лишить народ всякой надежды. От рева льва Исаия переходит к реву бушующего моря, который не оставляет моряку абсолютно никакой надежды на спасение ни на море, ни на суше. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря. И взглянет он на землю с надеждою. И вот тьма, горе и свет померк в облаках. Братья и сестры, так начиналось описание Божьего суда. С дрожи, с потрясения. Так оно и заканчивается. Потому что прав был автор послания к евреям, который напоминал Церкви Божьей. Страшно впасть в руки Бога живого. Итак, утрата Божьего страха, как уважение, как почтение, как священного трепета перед святым Богом и Его святым Словом, ведет к ужасу внезапного и неотвратимого Божьего гнева в явлении Божьего суда. Братья и сестры, серьезность, вот что должно характеризовать наши с вами отношения с Богом. Вот что должно характеризовать наше отношение к Его Слову, наше отношение к христианской жизни. Братья и сестры, задумайтесь, зачем нам с вами, детям Божьим, слышать о Божьем суде и гневе? Зачем нам с вами? Чему учат нас с вами подобные стихи из пророческих писаний? Братья и сестры, мы уже отмечали с вами, картина неотвратимого Божьего суда очень ясно напоминает нам о ничтожности человека, бунтующего против Бога, и о величии святого и славного Бога. Поверьте, нам действительно нужно осознавать ничтожность человека, ибо слишком часто мы мним о себе слишком много. Мы думаем, что мир вертится вокруг нас, что мы находимся в центре вселенной, а наши интересы и желания обязательно должны учитываться. Братья и сестры, вот поэтому мы склонны возвеличивать свое «я», идти на поводу эгоизма, забывать о Боге и Его Слове, жить, уповая на свои силы, уповая на человека, который на самом деле есть прах, в прах и возвратится. Братья и сестры, поверьте, ничто не смиряет нас так, как картина Божьего суда, являющая величие святого Бога. Но точно так же нам необходимо осознавать и могущество Бога, который силен смирить ходящих гордо. Спросите Навуходоносора, он знает, он подскажет и засвидетельствует. Нам нужен с вами, братья и сестры, страх Божий, потому что в нем мудрость, потому что в нем Божье благоволение. Исаия заканчивает свою книгу в 66 главе, 2 стихе, такими словами. «А вот на кого я презрю, говорит Господь, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Братья и сестры, ну поверьте, но больше всего истина о Божьем гневе должна напоминать нам о нашей с вами нескончаемой нужде в Божьей милости. В Божьей милости. Если только, задумайтесь, если только Божий суд непременно настигает тех, кто пренебрегает Божьим Словом, то задумайтесь, сколько же раз мы откладывали Божье Слово в сторонку? Сколько раз мы упорствовали, поступая по-своему, а не потому, к чему призывает нас Писание? Подумайте, сколько раз мы поступали, не боясь Бога? Братья и сестры, мы все так много согрешаем. Так много согрешаем, что не только пожинаем в своей жизни практические последствия пренебрежения Божьим Словом, но еще и заслуживаем регулярной Божьей отцовской порки. И поверьте, если бы только не было жертвы Иисуса Христа, который взял на крест наш с вами грех, искупил его там, то за все свои достижения и заслуги мы бы прямиком отправились бы в вечную погибель, и не было бы никаких вариантов. Братья и сестры, цените Голгофский подвиг. Цените излияние Божьей милости, которое совершилось там. Цените ту глубокую Божью любовь, о которой мы размышляли в прошлый раз. Учитесь постоянно осознавать свою нужду в милости. Не ожидайте от Бога благословений, как будто вы их заслужили. Ожидайте от Бога благодати и милости. Бойтесь потерять страх Божий. Бойтесь утратить трепет перед святым словом. Стремитесь к серьезному христианству. Братья и сестры, давайте будем молиться с вами о Божьей милости к нам с вами, потому что верны слова пророка Божьего. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Давайте помолимся. Господь милосердный, именно это качество мы отмечаем. Господь милосердный, Ты любящий. Мы знаем, что Ты долготерпеливый, многомилостивый. К Тебе мы обращаемся, сознавая, что мы часто пренебрегаем Твоим словом. Господь, мы проигрываем борьбу своей плоти, проигрываем борьбу миру, который оказывает на нас давление. Боже, мы с горечью осознаем, что мы не всегда такой яркий свет, и не всегда чистые и непорочные светила в этом мире, какими быть должны. Господь, мы молим Тебя о том, чтобы мы могли содержать слово жизни в нашем сердце, чтобы жизнь наша преображалась от Твоего прикосновения к нам, когда мы стоим на коленях, когда мы открываем Твое слово, когда мы размышляем. Господь, помоги нам в этом преуспеть. Боже, дай нам Твою милость, дай нам Святого Духа, напоминающего постоянно, постоянно побуждающего нас искать Тебя, жаждать Тебя, бежать к Тебе с раннего утра, не заканчивать день без Тебя, не проводить его без внимательного отношения к Тебе и к Твоему Слову. Господь, мы молим Тебя о нашей церкви, чтобы она была живой, чтобы она была свидетельствующей, чтобы она была чистой и непорочной, чтобы она светила ярко. Молим Тебя о людях, которые Тебя не знают, чтобы Ты явил им эту картину Твоего суда, привлек их своей любовью, убедил их в их необходимости, в Божьей милости. Мы молим Тебя, действуй, действуй, наш Господь, в наших сердцах, отсекай все неугодное, преображай нас в Твой образ, чтобы мы были подобны нашему Господу Иисусу Христу в нашем каждодневном хождении. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья и сестры, мы садиться не будем, хор будет петь.